история, в которой вы услышите благословение от пожилого человека к Богу. Это старец Симеон, который славит Господа, очень благодарен Богу за то, что Господь коснулся его сердца так, что он может своими руками взять младенца Иисуса на руки. Иерусалимский храм – это такое место, в котором всегда шумно, хотя вроде бы храм, там должно быть тихо, нам так привычнее. Но Иерусалимский храм в древние времена – это массовое место, много людей, публичное место. Кто-то идет с овцой, кто-то идет с детьми, кто-то со стариками. Много разных людей. И мало кто обратил внимание, я думаю, мало кто обратил внимание на бедную, небогатую семью. Иосиф и Мария, которые принесли младенца в храм. И когда мы читаем Евангелие от Луки во 2 главе, там в 21 стихе, по-моему, отмечено, что на 8-й день они обрезали Иисуса, а вот через буквально пару стихов написано, что по окончании дней очищения они принесли Иисуса в храм. Это был 40-й день, если смотреть по книге Левит. И мы видим, как Иисус находится уже на руках этого Симеона, и Симеон с дрожью в голосе, с трепетом, с благодарностью славит Бога. Как удивительно, что наконец-то сейчас тот, который, я имею в виду Симеон, ожидал утешения от Бога, ожидал Спасителя, Мессию, сейчас имеет такую милость от Бога взять на руки младенца Иисуса, Мессию. Причем Симеон точно знал, что это Мессия, это Христос. Давайте мы прочитаем из Евангелия от Луки, это будет 2 глава, 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон, он был муж праведный и благочестивый, чающий или ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего, Израиля». Свет к просвещению язычников. Симеон говорит здесь Божьи слова. Здесь трижды упоминается Дух Святой. Посмотрите внимательно, ведь с самого начала здесь написано, что этот человек был тот, на котором был Дух Святой. 25 стих. 26 стих. Именно Духом Святым было предсказано Симеону, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И 27 стих. Именно по вдохновению от Духа Святого он пришел в храм именно в тот день, когда младенец Иисус там окажется. Почему Иисуса несли в храм? Они должны были принести жертву. Они не могли даже агнца принести в жертву. Они несли с собой голубей, потому что были бедны. Но жертву нужно было приносить, потому что это был первенец. Согласно ветхозаветнему закону, еще там в книге Левит вы можете читать об этом, нужно было за первенцев приносить жертву Господу. Иисуса несли. Он совсем маленький, но Симеон уже воспринимает Иисуса как Мессию. Он понимает, от Духа Святого он понимает. Это не просто ребенок, это не просто младенец, это Божий Сын. Смотрите, какие он слова здесь говорит. «Свет к просвещению язычников». Через этого младенца, через Иисуса, Господи, ты открываешь нам свет к просвещению язычников. И этот свет однажды коснулся и моей жизни. Я родился и вырос в обычном уральском промышленном городе, Январский район, Кировский район, в котором около 10 больших гигантских заводов, которые ковали ракеты, делали разные снаряды и чугунные вагонетки для шахт. Весь район с утра и до самого вечера отцы и матери вставали и уходили на заводы. Кто за станок, кто в литейку, кто куда. А я, обычный паренек из этого уральского города, бежал в школу и с друзьями просто проводил целые дни напролет. Вырос, можно сказать, на улице не потому, что я сирота. Мой отец и моя мама очень хорошие родители. Но они работали. Они оба постоянно работали. Я никогда не искал Бога. Я никогда не думал о Нем. Я не знал Его. Мне Он не нужен был. Я жил просто для себя, развлекался. И хотя мои родители действительно хорошие родители, они были вот язычниками, как здесь и написано, свет просвещения язычников. Они были такими добротными язычниками, такими темными язычниками. И, может быть, кто-то из вас помнит, Алан Чумак по телевидению, он там какие-то колдовства, магии эти проявлял, и люди ставили целые банки трехлитровые с водой, чтобы заряжать эту воду. Мои родители были там. Когда Кашпировский проводил свои эти сеансы, и мы всей семьей сидели там. Когда нужно было посетить кого-то гипнотизера в Перми, потому что мы думали, что у нас там какие-то есть проблемы, болезни и так далее, мы бежали, платили огромные деньги, но были на этих сеансах гипнотизеров. В общем, какая только вот билиберда не была в нашей семье. Я помню, как отец бежал на базар, на рынок, чтобы купить эти книги об НЛО, об каких-то мистических вещах. А потом ему сунули книгу Бхагавад-гита. И вот полный винегрет, знаете, вот на самом деле языческие народы, семья такая вот никудышная. Свет просвещения язычников. Вот то, что здесь сказал Симеон, это произошло в моей семье. Моей жизни. Когда сталкиваешься с этим светом, не можешь жить по-прежнему, не можешь жить, как было раньше. Мне было 12 лет, когда я впервые получил на руки детскую Библию. Мне дали на неделю ее прочитать друзья. А потом, недавно у нас рассказывали свидетельство, Надежда Меркушева, что суперкнига, да, есть целое поколение у нас суперкниги. Я бежал из школы домой, чтобы посмотреть этот мультик «Суперкнига», потому что там библейские истории. И потом рассказывал друзьям каждую серию. И, конечно, в конце там эти призывы к молитве, о покаянии. Это единственный свет в окошке, который появлялся у нас. Но вы знаете, даже фильм по Евангелию от Луки, фильм об Иисусе, который показывали на Пасху по телевидению, и тот мы смотрели, и это все было, знаете, вот наряду со всем. И Алан Чумак, и Кашпировский, и Иисус и так далее. У нас все это было вместе в нашей семье. Вот на самом деле языческая семья. Я помню, как подруга мамы пригласила нас в баптистскую церковь. Мы впервые пришли, это был как раз вот 92-й год, когда мне было 12 лет. И тогда мы услышали Евангелие. Тогда мы услышали Евангелие уже от людей, живых людей, которые могли задать вопросы, с которыми могли общаться. Вот тогда Иисус и нашел нас. Хотя мы Его никак не искали. Свет просвещения язычников произошел в нашей семье. И я помню, как радикально изменилась наша жизнь. На самом деле, преобразилась наша семья. А моя бабушка, мама моего отца, она все время ждала, когда же разведутся мои родители. Она даже, ну, подтрунила немножко. Ну, что вы еще, живете? Ну, когда же ты уйдешь от нее, от этой? И перечислял там. Бабушку я очень любил, бабушка меня любила. Но все это было на моих глазах. Но когда произошло это преображение нашей семьи через вот этот свет просвещения язычников, мои родители приходили к бабушке, и она каждый раз удивлялась. «Как вы так мирно живете-то? Почему у вас все в порядке? Откуда это?» Когда я был в последние дни на похоронах, перед похоронами моей бабушки, последние дни ее жизни, я помню, как она прощалась со мной, прощалась с моим отцом, с моей мамой, и она говорила: «Вы благословенная семья. Я радуюсь за вас». Она благословила нас и молилась Иисуса о покаянии. Свет просвещения язычников коснулся не только моих родителей, но и моей бабушки, которая ждала разрушения нашей семьи. Я пришел к моим друзьям, рассказывал им о Христе, которые никогда, никогда не имели бы шансов услышать об Иисусе. Вы знаете, то же самое со мной, ведь никто из моих родственников, никто из моих прародственников, прапрародственников никогда не был в церкви. У меня не было никаких шансов. Безнадежная, настоящая языческая семья. Никаких возможностей просто спастись. Потому что если суперкнигу посмотреть, еще ничего не значит. Или там детскую Библию прочитать за неделю. И вот когда это произошло, я понимаю, истинный свет от Иисуса Христа, он приходит по Божьей благодати, не по моим заслугам. И это удивительно. Когда Симеон сказал эти слова, он ведь не придумал их. Он не сам их сочинил. Это не просто его, знаете, вдохновение сейчас, и он вот произнес эти мысли. Он цитирует пророка. Пророк Исаия очень много пророчествует о Мессии, и в том числе о рождении Иисуса Христа. Самый известный текст, который уже вчера упоминали, это пророк Исаия, 9 глава. Давайте мы прочитаем первые 7 стихов этой книги. Итак, пророк Исаия, 9 глава, первые 7 стихов. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертный свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуется при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его ты сокрушишь, как в день Мадиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогрянная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». То есть будет суд над всяким злом, будет суд Божий, конец всему греху. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Бог сделает это. Друзья мои, с самого начала этого пророчества, вот в 9 главе с 1 стиха, речь идет о Галилее, это северная часть Израиля. Именно эта часть Израиля отступила от Бога, прежде чем весь Израиль, в том числе и Иудея, Южное царство, отступили от Бога. И здесь написано, прежде время умолило землю Завулонову, землю Нефалимову. То есть вот это галилейские места. И именно в этих местах язычники проникали в Израиль. Именно эти места завоевали другие страны языческие. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. Речь идет о Галилее. Именно там будет жить Мессия. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. И это произошло в Галилее. Иисус там жил, Иисус там проповедовал. И дальше мы читаем эти слова в 6 стихе, чтобы ни у кого не возникало сомнения, что речь идет точно об Иисусе, точно о Мессии, о Христе. Не о каком-то царе, не о каком-то человеке, просто смертном, живущем из людей. Нет, речь идет о нем, об Иисусе Христе. «Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его», то есть власть на его плечах, «нарекут ему имя». И здесь мы читаем четыре имени Христа. Они читаются на одном дыхании, так поэтично, так красиво. Но если вникать внимательно, мы увидим здесь сущность Христа, ведь каждое его имя отражает его природу, то, какой он есть. Уж точно это не просто человек, уж точно это не какой-нибудь царь, Иезекииль или какой-нибудь еще. Нет, речь идет об Иисусе Христе, потому что здесь написано «чудный советник, Бог крепкий, отец вечности». Это не кто-то из людей. Речь идет об Иисусе Христе, князь мира. Первое его имя, чудный советник, указывает на то, что это советник чудесный, удивительный, сверхъестественный, непростой. Он сам по себе, Иисус, является чудом. Его жизнь, его дела, его слова, сам Иисус является этим чудом, и его воскресение в том числе. Но здесь акцент стоит на его функции. Что он делает, Мессия? Он советник. Кто такой советник? С чем связано, что он является советником? К чему ведет здесь пророк Исаия, когда называет его чудным советником? Советник значит учитель. Советник значит душепопечитель. Пророк, проповедник. Тот, кто учит. Тот, кто не просто дает совет, рекомендации раздает, инструкции, что тебе делать, когда тебе больно или тяжело. Но тот, кто эффективно или чудесно, удивительно, точно говорит свой совет. И он не ошибается в том, что говорит. И он точно знает, что он говорит. Мы с вами очень ограничены, мы очень многого не знаем. Но этот чудесный советник знает все. У него есть все ведение праведности, все знание истины. Он обладает всем знанием. Не ограничено знание его. Он не просто знает все, он знает нас. Он хорошо понимает нас. Во-первых, потому что он нас создал, он наш Творец Иисус. Он участвовал в творении нас с вами. Но во-вторых, он сам стал человеком. Младенец дан нам. Нужно отметить здесь, что младенец дан нам, и причина находится, друзья мои, не в нас. Как я вам рассказал свою историю, не во мне причина, что младенец дан нам или мне. Не по моей заслуге, не по моей причине он родился в этот мир. Он это сделал по своей любви. Это связано с его решением, с его любовью. Вчера тоже этот текст цитировался. «Прежде создания мира он возлюбил нас». И он решил отправить нам Иисуса Христа. Младенец дан нам, и это причина в нем, в самом Христе, в его любви, никак не во мне. Чудный советник, он знает меня. Став человеком, он прожил эту жизнь, он точно понимает, что я чувствую, что я переживаю. Но еще более того, почему он чудесный советник? Потому что вы в жизни встречали много советников, которые говорили вам разные советы, но они не всегда могли понимать вас или не всегда выражались точно, не всегда говорили то, что нужно. И, может быть, даже мысль была правильная, но вы ее не услышали, потому что как ограничен наш язык? Мы не можем в точности выразить порой мысль, которая у нас крутится где-то там внутри и в голове. Иисус выражается очень понятно и очень точно. Он чудесный советник, потому что его слово, его инструмент влияния на нас чудесное. Это Божье слово. Вспомните послание Колоссянам 3:16. Написано: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Это его слово. И оно точное. Оно проникает до разделения души и духа. Оно критикует нас, судит нас. Оно изобличает наше мышление. Оно точнее проникает в нас даже, чем мы сами себя понимаем. У него есть самые лучшие инструменты влияния на нас. Он как хирург, который проникает внутрь нас и показывает нам нашу реальность. И указывает нам путь к себе всегда. Всегда. Чудный советник указывает на себя. Чудный советник ведет к себе. Чудесный советник Иисус Христос приглашает нас к себе. Поэтому, друзья мои, бегите к Иисусу всегда. Знайте, что Он понимает вас. Знайте, что Он проникает в вас. Он понимает ваши мысли, ваше мышление, ваши намерения. Он понимает вас изнутри. Он лучше знает, что вам нужно. Поэтому бегите к Нему. Мы сегодня так склонны доверять друг другу, доверять людям, доверять мудрецам, советникам, которые вокруг нас. Но по сути, здесь, когда мы читаем «Чудесный советник», призыв ко всем нам – беги к Иисусу, доверяй Ему. Мы раним сами себя же, когда мы доверяем людям, когда мы полагаем свой разум на людей. Но когда мы доверяем советнику чудесному, мы никогда не проигрываем. Никогда. Потому что он чудесный. Потому что он удивительный, он божественный советник. Он сам Бог, он сам есть истинный путь. И дальше мы здесь считаем, что он есть тот, кто Бог крепкий. Бог крепкий буквально означает Бог мощный, Бог сильный. Он обладает этой силой. Этот младенец, родившийся в этот мир, обладает удивительной, божественной силой, крепостью, так что с ним сравниться не может никто. Какая сила нужна, чтобы сокрушить нашу гордыню, чтобы вот эту наш эгоизм нас расщеплять, как атомы, чтобы вот этот взрыв произошел, преображение там внутри произошло. Ведь какую мощную силу нужно, чтобы эти атомы расщепить? Какая мощная сила нужна, чтобы нас сокрушить, привести к Богу, показать нам истинный путь к покаянию, к возрождению? Это может делать только Он, Бог крепкий. Когда я читаю эти слова, для меня это означает, в каком смирении я должен быть перед Ним, в каком трепете, благоговении я должен стоять перед Ним, насколько я должен доверить Ему свою жизнь, ведь силы-то у меня, по сути-то, и нет. Мы часто измеряем качество нашей жизни какими вещами? Благосостоянием, даже мы, христиане, к сожалению, здоровьем, связями, настроением, эмоциональным каким-то балансом внутри. А ведь качество души зависит от Него, от Бога крепкого, от Советника чудесного, который как раз-таки и приводит все в порядок внутри нас. Чтобы починить кран, мы зовем сантехника, чтобы починить машину, мы зовем механика. А кого нужно позвать, чтобы починить душу твою? Кто может по-настоящему исправить то, что там произошло внутри тебя? Только Он, Бог крепкий и советник чудесный. Третье Его имя, Отец Вечности, пожалуй, самое удивительное из четырех. Потому что я очень редко, где встречаю в Божьем Слове обращение к Иисусу как к Отцу. Есть, мы знаем точно, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Но почему к Иисусу такие слова «Отец Вечности»? И это не впервые. Вы можете встретить даже в Новом Завете слова, относящиеся к Иисусу как к Отцу, потому что мы Его дети. Так мы читаем послание евреям. Мы Его наследники. А раз мы Его дети, значит, Он Отец наш, Иисус. Но здесь значение именно в вечности. Он Отец Вечности, Он именно является источником этой вечности, Он Сам эта вечность. Мы читаем Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И ничто не начало быть, потому что Он был в самом начале, пока Он не был в начале. Он вечный. Сколько раз Он повторяет в Евангелии от Иоанна: «Я сущий, Я есмь». И Он дает разные сравнения, и дверь, и пастырь, и так далее. Но Он говорит о Себе: «Я Бог сущий, всегда существующий, вечный Иисус, Отец Вечности». Так как Он вечный, меня это успокаивает, потому что в какой бы отрезок времени, что бы ни произошло со мной, я точно знаю, Он стоит над всем, Иисус. Он всегда был, Он всегда есть, всегда будет. Он есть, как мы читаем в книге Откровения, Альфа и Омега. Он есть начало и конец. Он живый. И мы здесь читаем «Последний князь мира». Речь идет не об этом мире, не о космос, греческое слово, не вот об этом земном мире. Речь идет о мире Божий Шалом. Он есть князь Божьего мира Шалома. Он царствует над этим миром, который можно было бы назвать как безопасность наша, наша внутренняя цельность, единство внутри, покой. Вот этот мир, он есть не просто князь, здесь буквально можно перевести как царь этого мира, господин этого Божьего мира. Он, Иисус, является царем этого Божьего Шалома. И Он принес этот мир нам. Этот мир пережила моя семья. Хотя мы никогда не знали этого мира, и никаких шансов мы не имели по-человечески никогда бы не узнать об этом мире. Мы не имели. Но Он Сам пришел к нам, Иисус. То через суперкнигу, то через детскую Библию, а потом через подругу, которая привела нас в церковь, и мы увидели живых христиан, которых так мало в наших городах, в нашей стране. Друзья мои, Он князь мира, Он тот, кто приносит мир. Это значит, Он примиряет нас. Его миссия – примирить нас с Богом. Он стал этим путем. между нами, грешными, и Богом святым, чтобы соединить нас. Седьмой стих. Здесь написаны такие слова. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида». Здесь много еще можно объяснять в этом стихе, но я скажу только об одной мысли. Друзья мои, если у Бога есть владычество, ответьте, пожалуйста, как это владычество, которое само по себе безгранично и по масштабу вселенское, как это владычество можно умножать? Вдумайтесь в эти слова. Здесь мы читаем: умножению владычества и мира его нет предела. Как можно умножать то, что уже само по себе безгранично и велико? И знаете, о чем идет речь? Речь идет о вашем благовестии, о моем благовестии. Когда Божие Царство проникает в сердца людей, умножение владычества нет предела, нет ограничений. Даже наше воспитание наших детей, когда мы нашим детям на кухне, сидя за столом, за завтраком или ужином, рассказываем Евангелие, умножению владычества его нет предела. Мы молимся о наших детях, чтобы они уверовали. Мы молимся о наших друзьях, чтобы они спаслись. Мы молимся о вас, друзья, кто пришел на этот рождественский выезд, чтобы Евангелие коснулось и ваших сердец, и этот князь мира пришел в вашу жизнь. Умножению владычества его нет предела, нет ограничений, нет конца. И мы радуемся этому. Я не перестану приглашать вас молиться нашему Богу, Иисусу Христу, нашему Отцу и Духу Святому, чтобы умножению владычества Его не было предела. Прославить Его за это, благодарить Его, поклоняться Ему, чудесному советнику, бегите к Нему. Богу крепкому, смиряйтесь перед Ним. Отец Вечности, радуйтесь, что бы ни произошло с вами, вы в полной безопасности. Князь мира, поклонитесь Ему, Он принес вам мир. У нас будет тихое время сегодня для молитвы, и будет достаточно времени. Мы сделали этот рождественский выезд уникальным, он будет отличаться от всех других предыдущих наших выездов, тем, что у нас будет больше времени для нашего личного общения друг с другом и нашего личного общения с Богом. И я попрошу тетрадку. У вас есть красивые тетради, «Праздник света», хорошо оформленные. Откройте одну страницу, где написано, как провести вам тихое время. Я пару советов дам вам, чтобы направить вас к этому времени. «Тихое время для молитвы». Здесь есть такая страница. Откройте ее. Я дам несколько советов. Во-первых, друзья мои, это свободное время для вас. Мы ни в коем случае не хотим поставить здесь какие-то границы для вас. Поэтому, если вы хотите провести личное, один на один с Богом, тет-а-тет, с Ним, молитвенное время, это как раз самое лучшее время для вас. Не только в молитвенной комнате, которая у нас есть сегодня, но и вообще вот сейчас, до обеда, это тихое время для вас лично. Но есть второй вариант, вы можете объединяться в группы. Семейные пары или семьи, или друзьями, просто объединяйтесь, или комнатами, и проведите это время в молитве группами, командами. Вы можете гулять по этой территории лагеря нашего, вы можете быть здесь, на этой базе, в комнате, в зале, где угодно. Это ваше время. Третий вариант. Мы служители, пожалуйста, братья, встаньте, Виктор и Евгений Юрьевич, мы здесь, чтобы послужить вам. Поэтому вы можете подходить к нам сейчас, вот в это тихое время молитвы, мы готовы с вами общаться, мы готовы отвечать вам на вопросы, помолиться вместе с вами, послужить вам. Есть четвертый вариант, и я попрошу одного брата, Денис Жигалин, он у нас ответственный по благовестию в церкви. Денис, встань, пожалуйста. Кто желает услышать Евангелие, поговорить о Евангелии, о Спасителе Иисусе Христе, можете подойти к этому брату, он расскажет вам Евангелие. И также, если будет слишком много людей, которые пожелают с ним поговорить, Денис, ты направляй к другим братьям, к братьям, которых ты знаешь, которые могут также поделиться Евангелием. То есть у вас есть разные варианты, как вы можете провести это время. Я вам рекомендую посмотреть в тетради несколько советов, как вы можете провести это время в молитве. Качество Бога. Здесь есть таблицы, несколько текстов из Писания, которые вы можете открывать во время молитвы и записывать, какое качество или несколько даже качеств Бога вы увидели в этом тексте. Вы можете читать больше, чем здесь отмечено, потому что координаты, например, 2 Тимофея 4:8, вы можете всю 4 главу прочитать. Или Исаия 45 главе 5 стих, читайте всю главу, чтобы вам видеть, что было до и после. Но отметьте качество Бога, которое вы видите. И более того, отметьте применение для себя. Что для вас это значит, что Бог такой? Чтобы это вело вас к молитве, поклонению Богу, к молитве благодарности, хвалы Ему. Вы можете в молитве просто перечислять, какой Бог и что вам делать теперь, если Бог такой удивительный, такой мудрый, такой обличающий. Что вам теперь делать? Сделайте выводы для себя самостоятельно, читая эти тексты. Следующая страница, вы можете увидеть здесь благодарности. Вы можете записать несколько благодарностей, и в течение этих 2 дней я уже слышал несколько восхищений этим выездом. Вы можете записать это сюда. Но также вы можете подумать о прошедшем этом 2013 году. Посмотрите, что Бог делал в вашей жизни. Если вы пережили рождение свыше в этом году, благодарите Бога за это. Если вы испытали эту радость, что кто-то уверовал через ваше личное свидетельство, благодарите Бога за это. Вспоминайте, что Бог делал в вашей жизни в этом году. Запишите эти вещи. Это молитвенный ваш дневник, пусть он станет вашей привычкой такой хорошей, благородной. На следующей странице вы можете записывать молитвенные ваши нужды. Мы читаем послание филиппийцам, что мы можем открывать свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, может наше мышление изменять. Поэтому записывайте ваши нужды, дату сегодняшнюю. Но здесь есть такая колонка «Дата ответа». Можете подумать о том, как Бог действует, и когда вы увидите, что Бог отвечает, вспомните, что вы записали эту нужду, и запишите день ответа. Вы просто удивитесь, как велик наш Бог. Помните об одном, друзья мои, не молитесь, как язычники, которые только и повторяют одно и то же, и даже не думают о самом Боге, а думают о своих только нуждах. Молитесь Богу, поклоняясь и смиряясь перед Ним, отдавая Ему право решать, как Ему поступить с вашими нуждами. Пусть Он действует так, как Он захочет. И последняя ваша молитва, ходатайство, которое мы совершаем каждое воскресное богослужение, но мы давайте расширим это направление. Молитесь о вашей семье, о ваших родственниках, ваших родителях, ваших детях, ваших братьях и сестрах, родных, двоюродных, троюродных, всех-всех-всех ваших родственниках. Молитесь также о ваших братьях и сестрах в церкви. Здесь можно сузить круг людей. Вы можете молиться о людях на вашей малой группе. Помолитесь о каждом, кого вы знаете в вашей малой группе. Молитесь о тех людях, которым вы благовествуете. Молитесь о ваших служителях церкви, о лидерах малых групп, о проповедниках, о диаконах, о пресвитерах, о всех служителях, наставниках, которые есть в нашей церкви. Молитесь о правителях города и страны. Молитва ходатайства. Это та молитва, которая записана в послании Тимофея. Прежде всего совершайте молитвы моления, благодарения. Молитесь, молитесь, друзья. Это свободное время, чтобы вам радоваться с Богом, делиться с Богом вашими переживаниями и, читая Его Слово, услышать, что Бог может показать вам еще сегодня. Мы радуемся, что мы выехали на этот рождественский выезд, как церковный лагерь, мини-лагерь, в котором вы можете испытывать такое действие Божьей работы в вашем сердце.